Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приготовьте, пожалуйста, книгу «Руфь». Мы продолжим изучать эту книгу Священного Писания. Я думаю, что все принесли с собой Библии, иначе как можно в церковь-то без Библии приходить? Ну, судя по тому, что некоторые стыдливо отводят глаза в сторону, я вижу, что вы нуждаетесь в этом напоминании, и я рад, что я его имею честь сделать для вас. Вот, приносите всегда с собой Библию в церковь. Именно вокруг Библии строится наше богослужение, иначе наше богослужение не имеет смысла. Английский король Генрих VIII в один год своей жизни пережил очень много несчастий. Несчастий на его долю за один короткий год выпало столько, что он мог бы назвать его поистине ужасным. В 1536 году за 12 месяцев с ним произошло следующее. В январе этого года, во время одного рыцарского турнира, а он любил спортивные состязания, так вот, во время одного рыцарского турнира его выбили из седла, и он серьезно пострадал. Итогом этого падения стала сильная, большая, незаживающая язва на ноге, из-за которой он уже не смог продолжать спортивные соревнования. И это было большим ударом для него. Из-за переживаний по поводу этого происшествия, а некоторое время казалось, что его даже жизнь была в опасности, у его жены случился выкидыш. Затем до него дошли слухи о том, что его жена изменяет ему с ее собственным родным братом, хотя, возможно, это были ложные слухи. В тот же год умер его любимый сын. В тот же год на севере страны произошло восстание, которое привело к позорному для Генриха перемирию из-за слабости вооруженных сил. Ну и вдобавок к этому ему в этот год исполнилось 45 лет, что считалось тогда началом старости. И некоторые историки считают, что от этого кризиса он так никогда и не смог оправиться всю свою оставшуюся жизнь. Действительно, когда с нами происходят какие-то несчастья, именно тогда мы сильнее всего начинаем задаваться вопросом, действительно ли Бог властвует над всем? Правда ли Он знает, что происходит в моей жизни? Действительно ли Ему есть дело до того, как я пострадал? Как со мной несправедливо поступили? Как мне было плохо? Действительно ли Бог все контролирует? Сегодня мы продолжим читать книгу «Руфь», и мы увидим ответ на эти вопросы. До сих пор, я напомню, мы с вами разобрали обращение Наимини. Это было первые 6 стихов в книге «Руфь». Затем мы с вами говорили об обращении Руфи, препятствия на пути к обращению к Богу. Помните, мы с вами говорили о 3 причинах, чтобы не обращаться к Богу. Это книга «Руфь», 1 глава, с 7 по 18 стихи. Затем мы с вами остановились отдельно, особо на стихах 16-18, и мы говорили об исповедании Руфи. В этом исповедании ее веры мы увидели признаки настоящего покаяния, настоящего обращения к Богу. И на этот раз мы с вами рассмотрим конец 1 главы и всю 2 главу, и мы увидим чудесное действие Божьего провидения. Мы постараемся ответить на 3 вопроса. Я заранее об этом скажу, чтобы вы знали, чего ожидать от этой проповеди, на что вам нужно обратить внимание. Мы с вами постараемся ответить на 3 вопроса. Во-первых, как далеко распространяется Божье провидение? Как далеко распространяется Божье провидение? Иными словами, в каких сферах жизни оно действует? Над чем властвует Бог? Второй вопрос. Что не означает учение о Божьем провидении? Что не означает учение о Божьем провидении? Какие выводы из него нельзя делать? Ну и когда мы увидим ответы на 2 вопроса, нам легко будет ответить на 3 вопрос. Что означает учение о Божьем провидении? Какие выводы нам из него необходимо сделать? Итак, начнем с 1 вопроса. Как далеко распространяется Божье провидение? В каких сферах жизни оно действует? Книга «Руфь» показывает, что Божье провидение касается мельчайших деталей нашей жизни. Бог властелин над всей земной историей, включая все аспекты человеческой жизни. В частности, книга Руфь показывает, что Бог властелин над несчастьями. Бог властелин над несчастьями. Я надеюсь, вы открыли уже книгу Руфь. Первую главу мы прочитаем стихи с 19 по 22. Первая глава с 19 по 22 стихи. Напоминаю, что до этого уже Наимин и Руфь принимают решение возвратиться из языческого Моава в Израиль. 19 стих. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: „Это Наиминь?“ Она сказала им: „Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою“». Но я поясню немножечко. Наиминь в переводе с еврейского означает «приятное», а «мара» означает «горькое». Почему она говорит: «Не называйте меня приятную, а называйте меня горькую»? «Потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, приятную, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье, горечь? И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». В этом сюжете истории говорится о несчастьях, которые Бог послал Наимине. Здесь несколько раз говорится о том, что Бог контролирует несчастье. Несчастье происходит от Божьей руки. Взгляните на 20 стих. Наимин говорит: «Вседержитель послал мне великую горесть». 21 стих. «Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье». Заметьте, что говорит Наимин. Наимин не говорит: «Ну что вы, Бог не хотел, чтобы я пострадала. Так просто получилось. Ну что поделать, иногда и у Всевышнего случаются какие-то просчеты. Или, может быть, он просто не мог устроить из-за каких-то других, более высоких причин, не мог избавить меня от этих несчастий». Нет, Наимин так не говорит. И более того, Наимин не говорит даже: «Ничего страшного, Бог поможет мне пережить эти страдания». Она говорит даже не только это, гораздо больше, гораздо глубже, гораздо дальше. Она прямо утверждает, что ее несчастье – это результат Божьего действия. «Вседержитель послал мне великую горесть». «Господь заставил меня страдать! Вседержитель послал мне несчастье!» Яхве дал ей эти страдания. Для чего Бог послал страдания? Скорее всего, в жизни Наимини Бог это сделал для того, чтобы обратить ее сердце к себе. Именно тогда, когда она страдала на полях моавитских, в языческом Мааве, когда она боролась с трудностями и тяготами жизни там, так и не найдя хлеба, и услышала, что Господь послал хлеб народу своему, тогда вот в этих страданиях она пришла в себя и решила вернуться в Израиль, вернуться к народу Божьему. По-видимому, в ее жизни эти страдания были нужны для того, чтобы обратить к Богу ее сердце. Это то же самое, о чем говорит автор 118-го псалма. 118-й псалом, 71 стих, говорит нам: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Действительно, Бог владычествует над всеми несчастьями, и Бог иногда посылает нам какие-то страдания ради нашего блага. Псалмопевец говорит: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим». Если бы я не страдал, я бы им не научился. Но я теперь пострадал, и я теперь научился. Мне благо. Слава Господу, что Он послал мне эти несчастья. В других случаях Бог посылает страдания, чтобы показать нам, каково наше сердце. Когда мы живем в благополучии, когда у нас все нормально, все спокойно, тогда нам легко вести внешне благочестивый образ жизни. Мы можем даже посещать церковь, мы можем говорить на христианском языке, таким христианским жаргоном. Мы можем цитировать какие-то места Священного Писания до тех пор, пока все идет хорошо. Но Бог посылает нам несчастье, И тогда, когда нас начинают гладить против шерсти, тогда-то у нас вся эта шерсть и поднимается дыбом. Тогда-то мы показываем зубы. И тогда проявляется, что у нас на самом деле в сердце. И мы видим: Господи, я не таков, каким должен быть. Я не таков, как Иисус Христос. Я не таков, какие Твои служители. Я не таков, как говорит Твое Слово. И мы начинаем исследовать свое сердце, и мы начинаем искать, есть ли в нас настоящая вера, о которой пел хор, о вере с плодами, о вере живой, Тебя умоляем. Господь испытывал, например, народ израильский в пустыне. Помните, когда у них было мало воды, была однообразная пища, выдержали ли они это испытание? Нет. До этого казалось, что все в порядке. Тогда, когда все вело их к избавлению, когда им становилось легче и легче, когда у них появилась надежда, когда все было им на руку, тогда было хорошо. Они помазали косяки дверей кровью Агнца, исполнили повеление Моисея, вышли из Египта, но это все было легко. Это вело их к освобождению. Когда же они столкнулись с первыми трудностями, и эти трудности были продолжительными, тут стало ясно, что у них на самом деле внутри. Стало ясно, что на самом деле подавляющее большинство этого народа были неверующими. И тогда Бог сказал о них: не познали они путей моих. Никогда не знали они моего слова, моей истины, моих путей. Страдания показали, что их духовное состояние не такое, как это казалось первоначально. Страдания могут приводить также к совершенно неожиданным для нас результатам. Мы не всегда можем понять, почему Бог производит страдания в нашей жизни. Но иногда потом, когда это раскрывается, мы видим, какой чудесный и неожиданный для нас результат производят наши страдания. Ну, например, мог ли апостол Павел предугадать заранее, что его тюремное заключение и все связанные с этим огромные страдания, поверьте, огромные, они даже несравнимы с современным тюремным заключением, где люди сидят на зоне, занимаются работой, где их выводят гулять, где им дают пищу какую-никакую. В те времена тюремное заключение было гораздо хуже, но у меня нет времени сейчас об этом подробно говорить. Ну так вот, мог ли апостол Павел предугадать, что все эти огромные страдания, которые выпали на его долю, не только не остановят проповедь Евангелия, но и наоборот способствуют успеху благовестия? И вот что он пишет из тюрьмы. «Узы мои о Христе» – это послание к филиппийцам, 1 глава, 13-14 стихи. «Узы мои о Христе сделались известными всей притории», то есть всему римскому охранному войску и всем прочим. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Мог ли апостол Павел предугадать, каким чудесным результатом приведут его страдания? Казалось бы, он заключен в тюрьму, он не может дальше благовествовать, все, дело Божье умирает. Но нет, его страдания привели к тому, что большая часть братьев ободрились и стали смелее проповедовать, и это послужило большему успеху благовествования, и все это из-за его страданий. Поистине, Вседержитель послал ему несчастье, и во благо была эта сильная горесть. Шотландский проповедник XIX века Роберт Мюррей Макчейн отправился с некоторыми друзьями в экспедицию в Палестину. Вот из Шотландии он направляется в Палестину. И когда они едут из Египта, они прибыли сначала в Египет и потом поднимаются на север в Палестину, они ехали по египетской пустыне на верблюдах. И один из пожилых членов экспедиции во время вот этого зноя, дневного зноя, мерного покачивания на верблюде, знаете, что с ним произошло? Заснул. Он заснул и упал с верблюда. Вы когда-нибудь видели верблюда рядом, не только по телевизору? Он большой, очень высокий. И когда он встает, это просто потрясающее впечатление, на нем даже трудно удержаться и даже трудно поверить, как высоко ты на самом деле оказываешься. И вот этот пожилой человек падает с этой двухметровой высоты и из-за этого очень сильно пострадал. у него резко ухудшилось здоровье. Конечно же, он не ожидал этого. И вся экспедиция не ожидала вот этих страданий. Это сильно затруднило их путь. Они были вынуждены на некоторое время взять перерыв, остановиться, потом дальше продвигаться с большими предосторожностями, помогать этому человеку. У него со здоровьем стало хуже. Никто не мог предугадать, что вот такие неожиданные страдания. Но из-за этих страданий, из-за этих несчастий, этот человек, ну еще несколько, отправились, прекратили поездку, были вынуждены прекратить миссионерскую поездку по Палестине. И они отправились на север, в Вену, и по пути заехали в город Пешт. И именно в этом городе привел к ним в миссию большее количество евреев, чем обратилось в Палестине. Они поехали в миссионерскую поездку в Палестину, чтобы благовествовать там, неверующим арабам и неверующим евреям. Но там почти никто не обратился. А вот эти люди, они, Господь послал им несчастье, они направились в другой город совсем, и там Господь к ним в миссию привел большое количество евреев и произвел великое пробуждение. И вот один из участников экспедиции потом сказал: «Падение доктора Блэка с верблюда было первым шагом по направлению к Пешту». И вот к тому пробуждению. Действительно, иногда мы не видим смысла наших страданий, но узнаем о нем позже. И страдания могут приводить к неожиданным результатам. Но иногда мы так до конца своей жизни и не можем понять смысла наших страданий. Здесь, на земле, Господь нам не открывает этот смысл. По-видимому, о смысле, о причинах некоторых страданий мы узнаем только на небе. Вспомните историю Иова. Знал ли он, почему он страдает? Знал ли он, что в этот самый момент, когда он испытывает тяжелейшие страдания и мучения в своей жизни, когда все эти несчастья обрушились на него, когда у него умерли дети, когда он сам заболел, когда он потерял все свое богатство, когда он сидел, и даже друзья молчали 7 дней, не в силах ничего сказать по поводу его страданий. Знал ли он, что в этот самый момент Господь говорит сатане: «Видел ли ты праведника, раба моего Иова?» Иов так до самого конца и не узнал о смысле своих страданий. Мы знаем о них, потому что написана книга Иова, и в ней уже раскрыто, что происходило за кулисами, так сказать. Иов не знал о смысле своих страданий, когда все они происходили. Соломон пишет: «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. И то, и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Итак, Господь властелин над несчастьями. Дорогой друг, знаешь ли ты цель твоих страданий? Хочет ли Бог, чтобы через эти страдания ты пришел к Нему? Показывает ли тебе Бог через страдания, что твое сердце не таково, как должно быть? Воспитывает ли Бог в тебе таким образом характер Христов? Прими это к сердцу и поступай в соответствии с этой целью. Но если даже ты не знаешь целей своих страданий, все равно ты должен знать одну простую вещь. Над всеми страданиями владычествует Бог. Далее в книге Руфь мы отчетливо видим, что Бог властелин над случайностями. Бог властелин над случайностями. Прочитаем 2 главу с 1 по 4 стихи. «У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Ваос. И сказала Руфь Моавитянка Наимини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, который из племени Елемелехова. И вот Ваос пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: да благословит тебя Господь». Обратите внимание, как в этой части истории автор обращает наше внимание на ряд случайных событий. В 3 стихе говорится, Ну, сначала нас автор знакомит, что был некий человек Елемелех, из племени Елемелеха, Ваос. Это уже предполагает, что что-то должно произойти, Господь должен вот этого человека чудесным образом привести в эту историю. Дальше в 3 стихе Руфь пошла и пришла, и случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу. Какая случайность? Автор говорит, случилось. Это что-то странное. У первоначальных читателей, знающих Писание, обязательно должен был возникнуть вопрос, а бывают ли случайности? А может ли что-то вот просто так случиться? Бывают ли случайности, которые происходят не по воле Бога? Ну, например, оглядываясь на всю прошлую историю, даже современники Давида должны были знать уже очень многое о Божьем действии в истории. Например, когда они оглядывались на Пятикнижие Моисеева, на книгу Иисуса Навина, на книгу Судей, на книги, которые были написаны до книги Руфь, они должны были знать, что всей историей управляет Бог. И другие книги Библии тоже содержат очень ясное учение на эту тему. К примеру, Соломон, потомок Давида, пишет об одном случайном событии, о бросании жребия. Представьте себе, что есть два камня, ну, к примеру, это можно по-разному сделать, но мы предположим, есть черный камень и белый камень. И вот эти два камня бросают в полу одежды, так что не видно, какой камень где. И вот тянется рука. Наблюдатели замирают в напряженном ожидании. Какой же камень будет сейчас вытянут из полу одежды, белый или черный? Это определит решение, это определит чью-то судьбу. Что может быть случайнее? Какой камень будет слепо, с закрытыми глазами вытянут из полуодежды? Однако, что пишет Соломон? Притчи 16 глава 33 стих. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». Случайностей не бывает. Вернее, все события, которые нам кажутся случайными, на самом деле направляются рукой Господа. Даже такие совершенно случайные, на первый взгляд, вещи, которые не зависят от каких-то причинно-следственных связей напрямую, просто вот бросание жребия. И то решение этих случайных событий от Господа. Тогда вернемся к книге Руфь. Почему же автор здесь говорит «случилось»? Потому что он описывает эти события с точки зрения земного наблюдателя. Действительно, если бы мы с вами были в тот момент рядом с Руфью, нам бы действительно показалось, что это чистой воды случайность. Некоторые толкователи усматривают в этих стихах даже особый литературный прием. Дело в том, что в оригинале дважды повторяются однокоренные слова. Слова с одним и тем же корнем – случайность. Можно перевести вот эту фразу с оригинала, может быть, более буквально примерно так – «И случился случай» или «И случайно случилось». Автор делает на этом как бы особый акцент, особый упор, избыточный акцент. Он специально заостряет внимание на этих словах «случайно случилось». Для чего? Чтобы читатель остановился и задумался. И один известный толкователь пишет по этому поводу. Он пишет «Это утверждение ироническое». Его цель – показать нелепость чисто рациональных объяснений того, что происходит с людьми, и открыть читателю более глубокое понимание Божьего провидения. На самом деле автор чуть ли не кричит «Посмотрите на руку Божию!» Та же самая рука, которая послала голод в первом стихе, затем дала пищу в шестом стихе, привела на имени Руфь в Вифлеем точно в начале жатвы, 22 стих, теперь направила Руфь к участку поля, принадлежащему Ваозу. Действительно, те вещи, которые нам кажутся случайными, на самом деле и они направляются рукой Господа. То же самое мы видим в 4 стихе. Сразу вслед за этим случилось, что Руфь пришла на участок поля, принадлежащий Ваозу, и затем происходит еще одна случайность. И вот, автор заостряет внимание опять же на каком-то неожиданном событии, и вот, Ваос пришел. Опять как бы случайное событие. Он мог бы прийти в любое другое время. Он мог бы вообще не прийти в этот день. Руфь могли бы потом в конце этого дня выгнать на другое поле. Или она на следующий день могла принять решение пойти попытать счастье где-нибудь еще, чтобы не мозолить глаза одним и тем же людям. Все могло бы повернуться иначе. Но случайность. И вот Ваос пришел. И это событие тоже направлялось рукой Божьей. Заметьте, что происходит. Перед нами раскрывается удивительная картина Божьего провидения. Никто не загипнотизировал Руфь. Никто не послал ее в транс. Не сделал ей внушения. Не говорил ей, куда идти. Куда поворачивать. Какой участок поля выбрать. Никто не привязал к ее ногам и рукам веревки, чтобы она пришла именно на это поле. Руфь принимает самостоятельное решение. Она идет просто по видению очей своих, как иногда говорит это Священное Писание. И вот она идет, идет и приходит на какое-то поле, но Бог ее направляет. Все это время ей руководит Господь. Бог управляет случайными событиями, включая спонтанные решения людей. Нам казалось бы, ну как это? Это же человек и его свободная воля. Да, человек и его свободная воля, но Бог знает, как направлять человека и его свободную волю. Сердце царя в руке кого? Господа. Как потоки вод. Куда хочет, он направляет его. Господь знает, как направлять человека. Поэтому даже спонтанные решения людей находятся под Божьим контролем. Делает ли это людей роботами? Нет. Руфь не стала роботом, Ваос не стал роботом, но Бог знает, как направлять даже спонтанные решения людей. То же самое мы видим в других местах Священного Писания. Например, в Бытие, 24 глава, 27 стих. Слуга Авраама говорит, «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Он не знал, куда идти, у него не было с собой карты, он не знал заранее, к какому дому ему нужно идти, у него не было GPS-системы, которая бы ему диктовала, через 10 метров поверните направо. Он просто шел, опять же, по видению очей своих, шел, куда ему казалось правильным, принимал какие-то свои самостоятельные решения, но Господь прямым путем привел его к дому брата господина его. Господь знает, как направлять даже спонтанные решения людей. Интересный случай произошел с известным проповедником Сперджином. Ему было 17 лет, когда его пригласили регулярно проповедовать, он только начинал свое христианское служение, его пригласили регулярно проповедовать в одной сельской церквушке в городе, ну или в такой в маленькой деревушке, вот и бич. В то же самое время директор одного христианского колледжа пригласил его поехать учиться. И Сперджин стоит перед выбором. Продолжать ли ему нести служение в этой церкви и проповедовать в ней регулярно, как его просят об этом члены церкви, или же ему пойти учиться в колледж? Тоже заманчивая перспектива. Сперджин никогда не был против образования. И он понимал важность этого. И вот он стоит перед выбором. Они договорились с директором колледжа встретиться в доме у одного из членов церкви. Сперджин пришел в этот дом, но случилось нечто непредвиденное. Несмотря на то, что директор колледжа находился в это время в этом доме, и несмотря на то, что Сперджин пришел в это же самое время в этот дом, они не встретились. Вот как это произошло. Оказалось, что директор колледжа ждал в зале, а Сперджина пригласили в салон. И служанка забыла сказать директору о посетителе. Директор ждал юношу, ждал, за это время успел написать ему письмо, оставил это письмо там и срочно отбыл по своим делам. Через короткое время Сперджин, он воспринял это как знак Божий, он стал пастором сельской церкви, а вскоре был приглашен в большую лондонскую церковь, и его судьба коренным образом изменилась, началось огромное служение, и это служение привело к тому, что через Сперджина Евангелие услышали миллионы людей, десятки тысяч людей исповедовали свое обращение ко Христу именно в результате проповеди Спержена. Его церковь стала очень большой, влиятельной, выросла. И она не просто привлекала посетителей извне, из других церквей. За годы служения Спержена в его церкви было совершено 14 тысяч крещений. Представляете себе? Если бы только вот эта вот случайность не произошла, кто знает, как бы повернулась его дальнейшая жизнь. Но Бог направлял его. И Господь знал, как управлять случайностями. Даже случайности находятся в Божьей руке. Дорогой друг, Бог властелин над случайностями и в твоей жизни. Все события, которые тебе кажутся совершенно произвольными, на самом деле находятся под Его контролем и происходят по Его изволению. Далее в книге Руфь мы видим, что Бог властелин над расположением людей. Бог властелин над расположением людей. Прочитаем дальше, стихи с 5 по 9. «И сказал Воос слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина». Дальше мы не будем весь этот отрывок читать, я кратко его перескажу. Слуга рассказывает ему о том, что это Руфь, моавитянка, которая пришла с Наиминью. По-видимому, это подразумевается, раз язычница пришла в Израиль, она обратилась к истинному Богу, взыскала истинного Бога. И затем Воос обращается к Руфи и оказывает к ней особое расположение. Он говорит ей добрые слова и убеждает ее никуда не уходить, потому что здесь ей будет достаточно колосков вот этих, которые она сможет собрать себе в пищу. Итак, мы видим, что сердце Вооза сразу расположилось к Руфи. Воос очень хорошо помог ей. Он сделал гораздо больше того, что от него требовал закон. Закон требовал просто оставлять недожатыми углы поля. И не подбирать потом, не возвращаться, не подбирать второй раз за жнецами. Вот и все, что требовал закон. Но Воос делает гораздо больше. Он ее и накормит, и он скажет своим жнецам особенным образом позаботиться о ней. И дальше он как-то будет проявлять к ней особое благоволение. И в результате этого Руфь даже спрашивает, она когда услышала, что ей Воос говорит, как он к ней отнесся, она даже спрашивает в 10 стихе. В 10 стихе она сама говорит: «Чем снискала я в глазах твоих милость?» То есть она понимает, что отношение Вооза необычное. Он особенное расположение к ней проявляет. «Чем снискала я в глазах твоих милость?» Мы видим, что это тоже от руки Бога. Бог властелин над расположением людей. Бог властелин над тем, как люди к нам относятся. Бог властелин над расположением людей. Когда я учился на первом курсе медуниверситета, нам нужно было сдавать экзамен по физике. Вот. Это был последний экзамен в сессии. По всем предыдущим экзаменам у меня были пятерки. Но вот к этому предмету уже и жарко было, и вся длинная сессия, там экзаменов 5 или 6 было, и мало времени на подготовку, дня 3 между этими экзаменами. И вот никак у меня не получалось хорошо подготовиться к этому экзамену. И надо же, как назло, попадается билет, в котором я толком не знал ни одного вопроса. Вот меня уже обличали некоторые члены церкви, ко мне подходили и говорили: «Брат, ты не можешь говорить, что ты забыл, как выписывать рецепты, или ты забыл, как что-то ты проходил, у тебя хорошая память, ты не должен так говорить». Нет, ну, братья и сестры, я человек, вот не подходите ко мне с такими вопросами, пожалуйста. Я и вот не все экзамены знал, как ответить, не все ответы на вопросы знал. Ну, так вот, мне попался билет на первом курсе, и я толком в нем не знал ни одного вопроса. Заведующий кафедрой, тогда был Александр Исакович Сирота, и он видит, что я не знаю билета. Он дает дополнительную задачу и видит, что я не могу решить дополнительную задачу, я не помню формулы. Я думаю: ну вот, первая двойка. Но завкафедрой говорит: «Эх, беру грех на душу». Так и сказал, мне эти слова до сих пор запомнились, хотя уже много лет прошло. Он сказал: «Эх, беру грех на душу» и ставит, что бы вы думали, пятерку. Совершенно потрясающе. Я не ответил ни одного вопроса по билету и не решил дополнительные задачи. Он говорит: «Беру грех на душу» и ставит пятерку. Для меня это было настоящим чудом. Поистине Бог властелин над расположением людей.
Далее мы видим в книге Рут, что Бог властелин над слухами. Бог властелин над слухами. Это очень интересный для меня момент. Очень интересный момент, о котором мы мало говорим. Взгляните на стихи 10-13 стихи 2 главы. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» Ваос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь тебе за это дело твое, да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». В следующий раз, в следующее воскресенье, если Господь позволит, мы будем подробно говорить об этих стихах, особенно о стихах 11-12. Это очень важные слова, которые раскрывают важную часть учения о спасении, но это будет в следующий раз. А сейчас обратите внимание на 11 стих. Что сказал Ваос Руфи? Ваос говорит, «Мне сказано все, что сделала ты». Еще до того, как он увидел ее в первый раз, до него дошли слухи. Он еще не знал ее в лицо, но он уже знал о ней. Поэтому он заранее был к ней расположен. Бог с такой же легкостью мог бы устроить так, что Ваозу не было бы сказано о Руфе абсолютно ничего. Но Бог контролировал все обстоятельства таким образом, что Ваозу было заранее сказано о Руфе, и поэтому он особым образом к ней расположился. Все это звенья одной цепочки. Мы чаще всего говорим о слухах как о негативном явлении, с которым нужно бороться. И это действительно правильно. Это действительно правильно. Это не противоречит тому, что я собираюсь сейчас сказать. Действительно, у скольких людей была загублена репутация из-за дурных слухов? Как много друзей перессорились между собой из-за дурных слухов? Но в то же время мы редко задумываемся вот о чем. Бог властелин над слухами. Бог властелин над слухами. Одним слухом Бог позволяет распространяться, а другим нет. Он позволяет репутации одного человека быть очерненной, другого нет. Он контролирует, насколько широко распространятся какие-то слухи и какой от этого будет эффект. И нужно заметить, что слухи действительно сильно влияют на нашу жизнь. Не только на жизнь отдельных людей, но и на жизнь целых народов. 15 июня 1815 года особый представитель банкира Натана Ротшильда поднялся на борт специально зафрахтованного для этой цели судна. Корабль спешно направился к берегам Англии. Этот человек вез новости о ходе битвы между англичанами и императором Наполеоном при Ватерлоо. Как вы помните, кто выиграл битву при Ватерлоо? Англичане или французы? Англичане, совершенно верно. Наполеон тогда потерпел сокрушительное поражение. И вот с такими новостями 5 дней спустя агент Ротшильда первым с места сражения, с поля боя, прибыл на лондонскую биржу. И он, конечно же, подошел к своему начальнику, к Ротшильду, и сказал ему новости с поля битвы. Как бы поступил любой нормальный человек на месте Ротшильда? Наверное, он стал бы избавляться от французских акций, потому что Франция проиграла, ее акции упадут в цене. Но не так поступил Ротшильд. Пользуясь тем, что никто еще не знал об исходе битвы, он стал продавать, знаете, какие акции? Английские. Он стал продавать английские акции. Он продавал и продавал, продавал и продавал. Вскоре по всей бирже разнесся слух. Он знает. Ротшильд знает исход битвы, значит, англичане проиграли. И тогда все бросились избавляться от английских акций, от акций английского совета. Слух разошелся настолько широко, что большинство акционеров продали все, что имели. И потеряли практически все свои акции. Цена акций за несколько часов упала до 5 центов. Это просто мизерная цена. И затем Натан Ротшильд быстро через своих представителей скупил все акции по цене оберточной бумаги. А когда пришли вести с поля битвы, то все поняли свою ошибку. Но было уже слишком поздно. Английские акции взлетели выше, чем были до этого, и все они были у Ротшильда. Таким образом, Ротшильд за одну ночь удвоил свое и без того огромное состояние и получил контроль над английской экономикой. Слухи. Слухи определили экономику целой страны. Слухи определили миллионные состояния. Российский специалист по культурной антропологии и психологии массового поведения, доктор философских наук Акоп Погосович Назаритян, ныне живущий, он демонстрирует, что слухи влияли на многие исторические процессы. Слухи – это одна из мощнейших движущих сил истории. В том числе он показывает в своих исследованиях, в своих работах, как слухи повлияли на отмену крепостного права в России. Я не буду об этом подробно говорить. Кому интересно, вы сами почитаете. Он же, этот же автор, пишет об активном использовании слухов в разного рода политических кампаниях. Действительно, слухи влияют на историю больше, чем мы можем себе это представить. Слухи оказывают самое непосредственное влияние на нашу с вами жизнь. Но Бог – властелин слухов. Бог – властелин слухов. Все в его руке. Далее мы видим, что Бог – властелин над пищей. Прочитаем стихи с 14 по 18. «Бог – властелин над пищей». Я сразу же скажу, что весь этот отрывок говорит о хлебе. Это ключевая тема здесь. Обратите внимание, с 14 стиха. «И сказал ей Ваос, время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». Даже не пустой хлеб, но хлеб с чем-то. Это так обычно ели в те времена, это было хорошее угощение. «И она села возле жнецов, он подал ей...» Что? «Хлеба». «Она ела, наелась и еще осталась». Она насытилась, и у нее еще даже осталось. Она встала дальше, чтобы подбирать колосья за жнецами. Ваос дал приказ слугам своим, сказав, «Пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». То есть он говорит, мало того, что вот как вы обычно оставляете случайно, вы специально оставляете чуть побольше, чтобы она больше смогла собрать. Так подбирала она на поле до вечера и вымолотила собранное, и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, и вынула руфь из-за пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама, остаток от ее дневного обеда. Весь этот отрывок говорит о пище, о хлебе. И это очень важный момент, важная тема для книги Руфь. По сути, это поворотный момент в судьбе двух одиноких женщин. Наимени и Руфи. Помните, помните, что семья Елемелеха ушла из Вифлеема, название города переводится «дом хлеба». Они ушли из дома хлеба в поисках чего? Хлеба. Потом они услышали, что Бог дал хлеб народу своему. Они решили вернуться в дом хлеба. И теперь перед ними, это главный момент в истории, это вопрос, который стоит перед всеми читателями, которые читают эту книгу с самого начала, перед нами стоит вопрос, если мы не знаем о ее конце, читаем ее в первый раз, нам интересно. И перед нами стоит такой вопрос, тот же самый вопрос, который стоял перед ними. Смогут ли они найти здесь достаточно хлеба, чтобы жить? Они пошли на удачу, уповая на Бога, что Господь о них позаботится. Они пришли туда, где у них уже не было никакого имущества. Они пришли туда, где они ничего не имели. Они были вынуждены вести нищенское существование. Мы об этом с вами, если даст Господь, в следующий раз еще поговорим. О трудностях, которые они пережили. И вот они побираются, Руфь собирает колоски на поле. И перед ними очень живо, очень остро стоит вопрос. Смогут ли они найти здесь достаточно хлеба, чтобы жить? И Бог чудесным образом решает эту проблему. Он посылает им хлеб через добродетельного Ваоза. Поистине, Бог – властелин над пищей. Руфь собирает оставшиеся за жнецами колоски. Это много или мало? Это очень мало. Но представьте себе, идет команда жнецов, и они тщательно собирают все эти колосья, ячмень, И остается очень мало, но соберет она несколько колосков за весь день. Сколько она охапку этих колосков соберет? Ну, вымолотит она эти колоски, что у нее будет? Несколько пригоршень зерна. Что она из этого может приготовить? Но Бог милостив. Бог милостив. Он отправляет Руфь на поле Вооза, располагает к ней сердце и самого хозяина, и его слуг. Они кормят Руфь досыта и оставляют для нее больше колосьев, чем нужно, чем обычно. Так что всего за один день Руфь собирает ефу ячменя. Много это или мало? Знаете, сколько это? Это около 10 килограмм. Около 10 килограмм уже вымолоченного зерна. Для двух женщин, как утверждают знатоки, для двух женщин этого должно быть достаточно почти на неделю. Действительно, Бог властелин над пищей. Он может и на пустом месте позаботиться о детях своих. Как сказано во Второзаконии, 10 главе, 18 стихе, «Бог дает суд сироте и вдове и любит пришельца», то есть чужестранца, «и дает ему хлеб и одежду». Бог дает хлеб и одежду. Бог властелин над пищей. Люди могут зарабатывать и могут с головой уйти в работу, думая, что им будет все мало и мало. Они зарабатывают, но, как говорит пророк Агей, зарабатываете, но для дырявого кошелька. Вы кладете все в кошелек, а все это вываливается, и вы сами не замечаете, как это впустую растрачивается, вы сами теряете. Но Бог другому человеку, который обратится к нему и искренне ему служит, и искренне ищет его лица и помощи его. Бог на пустом месте, там, где нет ничего и нет никакого крупного заработка, пошлет ему достаточно пищи. Бог властелин над хлебом. Далее мы видим, что Бог властелин над встречами. Бог властелин над встречами. Взгляните на 19 и 20 стихи. «И сказала ей свекровь ее, где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя». Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала человеку тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз. И сказала Наимень снохе своей. Она не ожидала услышать это имя. Вооз. Но вот она его услышала, и она говорит, «Благословен он от Господа, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И тут же прибавляет, «Человек этот близок к нам, он один из наших родственников». То есть, по сути, он тот, кто может нам помочь, он может искупить нас. Мы будем еще говорить подробнее об этом в следующих главах. Это тоже очень важный момент в книге Руфь. Но сейчас мы видим уже одно. Бог послал им нужного человека. Бог властелин над встречами. Руфь могла бы встретиться с другим добрым человеком, даже с добрым человеком, но с другим, кто не был из их родственников, кто не мог их искупить. Но Бог ее привел именно к Воозу, который по закону мог искупить ее и позаботиться о ней. Бог властелин над встречами. Однажды вечером одна девушка вышла к колодцу набрать воды. Она сделала то, что делала обычно. Взяла кувшин или, может быть, мехи, подошла к колодцу. Она и не подозревала, что в этот вечер она встретит свата от своего будущего мужа. Имя той девушки было Ревека. И у источника воды ей встретился слуга Авраама. Об этом рассказывает 24 глава книги Бытие. Случайные события, случайные встречи, но Бог властелин над встречами. Бог посылает людей навстречу друг другу. Наконец, книга Руфь показывает, что Бог властелин над безопасностью. Бог властелин над безопасностью. Взгляните на 21 и 23 стихи. «Руфь моавитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей. И сказала Наимень снохе своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле». Она прекрасно понимала, что далеко не всегда так могло получиться. Не обязательно бы все должно было получиться так, как получилось. Руфь могла прийти на другое поле, и там бы ее оскорбляли. Она была чужестранкой, она была из языческого Моава, она была нищей. Все было против нее. Ее могли обидеть, у нее могли отобрать даже то, что она собрала. Над ней могли бы надругаться. Было много-много плохих вещей, которые с ней могли бы произойти. Помните, это далеко не благополучное в духовном отношении время в истории Израиля. Это период судей, период, когда каждый делал то, что ему казалось праведным, когда были и массовые убийства, и массовое отступление от Бога, могло быть все, что угодно. Далеко не обязательно получилось бы так, как получилось. Но Бог властелин над безопасностью. Он направил Руфь в безопасное место, и об этом говорит Наимень. Она говорит: «Не будут оскорблять тебя на другом поле. Хорошо, что Бог тебя именно туда послал». Возможно, кому-то из вас знакомо имя Артура Гатти. Слышал кто-то это имя? Артура Гатти был чемпионом мира по боксу среди профессионалов в двух весовых категориях. Недавно он отправился с женой в медовый месяц в Бразилию. Ну, казалось бы, что может угрожать чемпиону мира по боксу среди профессионалов? Однако 11 июля, около недели тому назад, он был найден мертвым в гостиничном номере. Расследование еще продолжается, но сейчас главная версия полиции такова. Собственная жена чемпиона мира, по ведущей версии полиции, задушила его ремешком от дамской сумочки, когда он был пьян. Если Бог не сохранит, то даже чемпион мира по боксу не в безопасности. И если Бог сохранит, даже самая слабая Руфь будет в безопасности. Если Бог не сохранит, то вы можете спрятаться в бункер Сталина, и там вас застигнет смерть. И наоборот, если Бог сохранит, то даже во время авиакатастрофы вы будете в числе оставшихся в живых. Бог властелин над безопасностью. Итак, мы говорили о том, как далеко простирается Божье провидение. И мы увидели, что оно охватывает все сферы нашей жизни. И случайные события, и пищу, и безопасность, и все-все-все остальное, о чем мы сегодня говорили. Теперь кратко рассмотрим оставшиеся два вопроса. Что не означает библейское учение о провидении? Каких выводов нельзя делать из этого учения? Я знаю, что это вопросы очень злободневные, и многие из вас даже подходили ко мне с этими вопросами, и я постараюсь сейчас на них дать ответ. Это будет самое удобное время. Что не означает учение о провидении? Учение о провидении не означает, что человек ничего не должен делать. Учение о провидении не означает, что человек ничего не должен делать. Библия показывает, что Бог дал человеку определенные требования, и человек должен поступать согласно с этими требованиями. Библия показывает, что Бог дал человеку разум, и человек должен руководствоваться разумом. Если бы Бог хотел, чтобы вы просто плыли по течению, Он бы создал вас без разума. Пользуйтесь разумом. Не делайте глупых поступков в надежде на то, что все само собой как-нибудь получится. Учение о провидении не означает, что человек ничего не должен делать. Во всей книге Руфь мы видим, что Божье провидение действует через обычные обстоятельства и через обычных людей. Ну, например, Руфь. Мы говорим о том, что Божье провидение позаботилось о пище для Руфи, о хлебе. Но что, Руфь разве сидит дома? Нет, она не сидит дома, ожидая, когда же Божье провидение о ней позаботится. Божье провидение позаботилось через ее решение пойти в поле собирать колосья, через обстоятельства благоприятные, которые этому благоприятствовали, через расположение вооза, через хороший урожай, через многое-многое другое, да? Но это не означает, что Руфь должна была сидеть дома. Библейское учение о провидении не означает, что человек ничего не должен делать. Вооз принимает мудрые решения, Наимень дает Руфи советы. Везде мы видим, что люди поступают как ответственные, разумные существа. Поэтому, зная о том, что Бог управляет всем, и Его провидение контролирует все сферы нашей жизни, будем благодарить Его за это. Но в то же самое время не будем пренебрегать следующими важными вещами – молитвой. Если Бог управляет всем, то тем более прославляйте Его за вашу жизнь и молитесь, чтобы Он устроил в вашей жизни все так, как Ему угодно, наилучшим образом. Молитесь, потому что Его провидение управляет всем, именно поэтому вы должны еще больше молиться Ему. Не пренебрегайте также благоразумием. Божье провидение не заставляет нас делать глупые поступки. Поступайте благоразумно, взвешивайте решения, взвешивайте обстоятельства – Руфь увидела свою ситуацию. У меня нет хлеба. Как наиболее благоразумно мне сейчас поступить? Я могу воспользоваться тем, что говорит Писание. Писание позволяет мне идти и собирать колосья на полях вслед за жнецами. Пойду и буду это делать. Поступайте разумно. Ну и, наконец, спрашивайте совета. Руфь советуется с Наиминью постоянно. Бог управляет всеми обстоятельствами, но это не исключает того, чтобы спрашивать советы у других, чтобы принять угодное Богу решение. Далее, учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за греховные поступки. Учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за греховные поступки. Елимелех и Наиминь, помните, совершили греховный поступок в своей жизни. У них было духовное падение, когда они из Израиля ушли в языческий Моав и оставались там 10 лет, не возвращаясь в Израиль. Это было духовное падение. Понесли ли они ответственность за это решение? Да, сама Наиминь об этом говорит. «Вседержитель послал мне великую горесть. Всевышний наказал меня». Она воспринимает все эти обстоятельства как наказание Божие. И действительно, учение о провидении не означает, что человек не несет ответственности за греховные поступки. Заметьте, что какой интересный момент. Через вот эти греховные поступки действует тоже Божье провидение. Если бы Елимелех и Наиминь со своими сыновьями не ушли в Моав тогда, они бы не встретили Руфь. Они бы не сказали Руфи об истинном Боге, о Яхве и об Израиле. Руфь не решила бы возвратиться вместе с Наиминью в Израиль. И Руфь не была бы среди прародительниц Давида в его родословной. Вся история была бы другой. Бог не спас бы эту язычницу, если бы не этот греховный поступок. Но это не оправдывает самого греховного поступка. Бог не оправдывает их неправильное решение. Он посылает им наказание за это. Но Он даже через это неправильное решение устраивает то, что он хочет сделать, и ведет к благу, к спасению этой язычницы. Велика мудрость Божья. Он знает, как управлять не только положительными событиями, но и отрицательными, не только радостями, но и несчастьями. И когда как говорил Самсон, когда из сильного вышло сладкое, да, вот когда из чего-то плохого выходит что-то хорошее, тогда мы еще больше поражаемся Божьей мудрости и говорим, поистине только Бог мог это сделать. Даже через вот эти вот греховные поступки Он знал, как обратить это к благу. Поистине это только Бог. Ну и, наконец, учение о провидении не означает, что людей не нужно благодарить за хорошие поступки. Учение о провидении не означает, что людей не нужно благодарить за хорошие поступки. Ну, например, книга Руфь учит нас этому очень ясно. Наиминь благословляет Вооза. «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». 20 стих. Наиминь учит нас благодарить людей за хорошие поступки. Мы могли бы подумать, ну, раз Бог всем управляет, это Бог расположил сердце Вооза, это Бог послал его на это поле, Бог всем управляет, а Вооз тут что? Вооз ни при чем, даже благодарить его не буду. Нет. Библейское учение о провидении не означает, что не нужно благодарить людей за хорошие поступки. Наиминь благодарит Вооза. Она поклоняется Богу за его провидение, но благодарит Вооза, который оказал ей добро. Ну и, наконец, последний вопрос у нас остается, третий вопрос. Напомню, что мы разобрали два вопроса. Как далеко простирается Божье провидение? Что не означает библейское учение о провидении? И теперь, что означает библейское учение о провидении? Ответ на этот вопрос будет очень коротким и очень простым. Учение о провидении означает вот что. Что Бог знает, что Он хочет сделать и как сделать то, что Он хочет. Бог знает вот эти две вещи. Бог знает, что Он хочет сделать, каковы Его планы, и Он знает, как сделать то, что Он хочет. Во всей книге Руфь мы видим Божью великую цель. Она проходит красной нитью через эту книгу, и только в самом конце мы видим, как эта цель раскроется перед нами. Бог хочет спасти язычницу Руфь, и не только это. Мы увидим в конце книги, что Бог хотел произвести от Руфи великого царя Давида, который даже станет прообразом Мессии Иисуса Христа. Бог знал, что Он хотел сделать. И Бог знал, как это сделать. И Бог сделал это. Бог направлял все обстоятельства, все детали жизни так, чтобы произвести то, что было угодно Ему. Это и есть чудесное Божье провидение. Дорогой друг, мне хотелось бы в заключение обратиться к тем, кто еще не принял серьезного и бесповоротного решения в своей жизни отдать всю свою жизнь Господу, как это сделала Руфь. Кто еще не готов сказать так, как сказала Руфь: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду». Кто не готов еще отдать всю свою жизнь Господу и связать свою жизнь с Богом и с Его народом, мне хотелось бы обратиться к вам особенным образом. Мы говорили сегодня о Божьем провидении. Бог знает, что Он хочет сделать, и Он знает, как это сделать. И самое главное, что мы должны помнить, Бог знает, что Он хочет спасти людей, и Он знает, как это сделать. Он знает, что люди грешники. Мы рождаемся в этот мир грешниками. И Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Библия сравнивает наше состояние с состоянием мертвеца. «Вы были мертвы по грехам и преступлениям вашим», говорит Священное Писание. И как же вот эти вот мертвые люди, духовные мертвецы, которые ничего не могут сделать доброго в глазах Божьих, по-настоящему доброго, что в глазах Божьих было бы совершенным и заслуживало бы спасения. Как же вот этих вот людей спасти? Бог знает, что Он хочет сделать, и Он знает, как это сделать. Он знает, что Он хочет спасти людей из разных племен и языков. Он хочет спасти людей, сидящих здесь. И Он знает, как это сделать. Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа. По сути, Сам Бог, второе лицо Троицы, воплотился и стал во всем таким, как мы, только безгрешным. И Он прожил совершенную жизнь и не совершил ни одного греха, за который Ему нужно было бы умирать. И Он умер за твои грехи, дорогие друзья. Как говорит Священное Писание, Он сделался за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем стали праведными пред Богом. Он умер за твои грехи. И Писание теперь говорит, кто поверит в эту жертву Христа, кто отдаст свое сердце Господу, тот будет спасен. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Помни, что Бог знает, что Он хочет сделать, и Он знает, как это сделать. Он хочет спасти многих людей, и Он знает, как их спасти. Обратись к Нему и прими Его спасение. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вновь учишь нас через Священное Писание, и Ты показываешь нам Твою славу. Поистине во всем этом, во всех событиях книги Руфь, перед нами раскрывается удивительная, яркая, красочная, блистательная картина Твоей славы. Только Ты можешь управлять всеми обстоятельствами. Только Ты можешь делать то, что Тебе угодно. Только Ты можешь даже через какие-то несчастья и даже через человеческую греховность взращивать удивительные плоды добрых дел, спасения людей и Твоей благости. Мы благодарим Тебя за это и поклоняемся Тебе. Мы хотим быть верными Тебе в следовании за Тобою, веруя, что Ты позаботишься обо всем. Помоги нам, зная о том, что Ты управляешь всеми обстоятельствами нашей жизни, не роптать, ибо тогда мы ропщем на Тебя. Помоги нам, зная о том, что и несчастья в нашей жизни происходят от Твоей руки, не обвинять жестоко других людей, ибо тогда мы обвиняем Тебя. Помоги нам принимать все, как от Твоей руки. Помоги нам, зная о том, что Ты заботишься о пище, верить, что Ты восполнишь наш недостаток и предпочитать оставаться обиженными, чем обижать других. Помоги нам искать Твоего лица прежде всего, а не ставить на первое место какие-то свои личные приоритеты, свой уют, высокий заработок, большую карьеру. Помоги нам ставить Тебя на первое место и всей своей жизнью, каждый на своем месте, служить Тебе. Помоги нам, зная о том, что Ты управляешь абсолютно всем в нашей жизни, жить в спокойствии, во всяком благочестии и чистоте, ибо это угодно Спасителю нашему и Богу. Мы прославляем Тебя, поклоняемся Тебе, великий Господь, Отец и Святой Дух. Аминь.